Всем привет! С вами подкаст «Безопасная среда» и его ведущие Аня и Настя. Мы два психиатра-психотерапевта, и мы собираемся обсуждать в этом подкасте психическое здоровье, психотерапию и то, как помочь себе в наше непростое время и как понять, что пора обратиться за помощью.
Мы хотим дестигматизировать психические расстройства, развенчать страхи о психиатрии и надеемся, что наш подкаст найдет у вас отклик и поможет разобраться в себе. Если в предновогоднем выпуске мы уже говорили про основной метод выбора лечения депрессии средней и тяжелой степени, про антидепрессанты, то в продолжении этой темы сегодня мы поговорим о другом методе лечения, о когнитивно-поведенческой психотерапии. Итак, если вы придете к психотерапевту с намерением лечить депрессию с помощью КБТ, то здесь, скорее всего, терапевт начнет с того, что расскажет про то, как вообще КБТ концептуализирует депрессию.
Концепт что?
Да, для любой психотерапии важно понимать, что же все-таки происходит с клиентом. Для этого мы строим гипотезы и проверяем их вместе с клиентом. Для того, чтобы эта схема была понятна нам самим и клиентам, мы делаем концептуализацию, то есть такую условную карту, по которой можно проследить, как и что происходит у клиента. Обычно это выглядит так. На самом верху находится наш ранний детский опыт или просто ранний опыт, то есть определенные обстоятельства жизни, в которых мы развивались и которые привели к формированию так называемых глубинных убеждений. Это представление человека о самом себе или об окружающем мире. Дальше находятся условные правила или стратегии, которые помогают человеку справиться с этими убеждениями. И при наличии какого-то стрессового события все это может привести к проявлению определенного расстройства. Ань, давай лучше нарисуем пример, а то это сложновато, наверное.
Давай, например. Маша, условная Маша, росла в обстановке, когда ее родители всегда требовали от нее очень больших результатов. Никогда не хвалили за достижения и наказывали даже за малейшие проступки. И у Маши сформировалось убеждение о том, что она недостойна любви. И для того, чтобы справляться с этим, она выработала правила. «Если я все буду делать идеально, то меня полюбят». И вполне возможно, что эта стратегия помогала Маше и работала. Но в жизни никогда не бывает все идеально. И при большой нагрузке на работе, когда Маша перестала справляться, вполне могла начаться депрессия.
Да, вот это как раз очень хороший пример убеждений, которые приводят человека к первой, второй, третьей депрессии и так далее. Итак, в КБТ мы рассматриваем все, что происходит с клиентом, через призму таких простых понятий, как триггеры, эмоции, мысли, поведение. Что первично возникает, эмоция, а потом мысль, или мысль, а потом эмоция, это вопрос из категории яйцо или курица, на него у терапевтов разных модальностей, разные точки зрения. Ну, допустим, мы предположим, что мысль. И мы учим человека замечать свои мысли, эмоции в ответ на те или иные триггеры, и замечать, как это все-таки влияет на его поведение.
Давай тоже сразу приведем пример.
Давай, вот клиент, например, приходит и жалуется, что иногда переедает. Так и хочется съесть не одну-две, а целую пачку печенек. Терапевт, подобно детективу, может с помощью наводящих вопросов, это называется сократический диалог, раскручивать цепочку событий, приводящих клиента к этому самому холодильнику. А что было перед тем, как вам захотелось поесть? А что вы чувствовали? О чем думали? И выясняется, что клиент, например, сидел, работал, потом вспомнил, что забыл перед отправкой своему заказчику проверить отчет, стал тревожиться, подумал, что, возможно, допустил ошибку, и теперь заказчик решит, что он чмо, и пошел снимать тревогу к холодильнику. Вуаля! Элементарно, Ватсон. Ну, то есть можно разделить это на такие ключевые моменты, как триггер, воспоминание про отчет, мысль, о господи, я облажался, эмоция, тревога, и поведение, съесть пачку печенья, чтобы успокоить тревогу.
Хорошо, допустим, мы прояснили, что это такое. Ну а что же с этим делать, Настя?
Ну, здесь есть несколько разных вариантов. С одной стороны, мы учим клиента тестировать реальность. Например, проясняем, почему он считает, что облажался, не является ли его мысль когнитивным искажением.
А что такое когнитивное искажение?
Это систематические ошибки восприятия и смысловой обработки информации, которые свойственны почти всем людям. Ну, например, в данном случае это катастрофизация. «О боже, я умру!» или «О боже, меня уволят!» «Бросят, обманут!» и так далее. Есть когнитивные искажения по типу черное-белое, где человек не различает полутонов. Я делаю или хорошо, или плохо. Я интересный или неинтересный. Этих когнитивных искажений очень много. Есть еще такая ошибка, как избирательное восприятие, например. Это забавно, я думаю, многие замечали у себя такое.
Точно, я постоянно себя на таком ловлю. Например, мне понравится какая-то определенная модель машины, и я начинаю видеть, что просто буквально у всех эта машина, все на таких ездят, и их какое-то огромное количество по городу. Еще такую ошибку называют синдром беременной женщины. Ну, то есть, когда женщина беременеет, ей кажется, что вокруг все беременные женщины ходят.
Да, потому что ты этим интересуешься, это тебя заботит, и, соответственно, ты чаще это замечаешь. Да, или, например, ты боишься заразиться короной или чем-то другим инфекционным, и на улице так и замечаешь всюду людей, которые кашляют, чихают, шмыгают носом. Бррр. В общем, мы учим замечать у себя эти когнитивные искажения и относиться к ним осознанно, рационально.
А далее мы смотрим на проблемное поведение, само по себе переедание. Это не страшно и не является проблемой, если мы время от времени во время тревоги что-нибудь съедим, особенно если это что-то высококалорийное и вкусное. Но если это единственный метод переживать тревогу, то это становится проблемой. Поэтому мы учим человека замечать дисфункциональные паттерны поведения и заменяем их на более адаптивные. Например, даем навыки, что делать, если становится слишком тревожно или страшно, чтобы человек чувствовал, что он контролирует то, что происходит с ним.
Давай вернемся все-таки ближе к депрессии. Как именно КБТ помогает при депрессии?
При депрессии клиент часто попадает в порочный круг мыслей, эмоций и поведения. Например, утром встал уставший, настроения нет, не пошел на улицу, не захотел встречаться с друзьями, пролежал целый день дома, и все это приводит к вялости, ощущению слабости, и как следствие человек снова ложится и потом встает утром уставший. Наша задача – разорвать этот порочный круг.
И здесь, наверное, основное, с чего мы начинаем, это не с мыслей и ведения дневника, так как это вначале может быть особенно сложно. Но я, например, начинаю с поведенческой активации.
Что это такое, Настя?
Это то, что когда мы стимулируем клиентов к тому, чтобы они начали с поведения, и начинаем составлять постепенный градуированный план приятных и полезных активностей. Например, мы договариваемся, что клиент, несмотря на усталость и нежелание, все-таки попробует встать с постели и в течение 2 минут сделает зарядку. Или сразу пойдет в ванну и умоется. Постепенно мы добавляем дела все сложнее и сложнее. Это как восстанавливается после травмы связок. Сначала мы учимся садиться, потом вставать, потом делать пару шагов, а потом уже начинаем бегать. Смысл в том, чтобы не перегружать человека, а давать ему посильную нагрузку.
На словах это, конечно, звучит очень легко, но на самом деле клиенты часто говорят: ну что за кошмар, мы тут в плане пишем почистить зубы, а для меня еще пару месяцев назад это вообще не составляло никакой проблемы, позорище.
Да, я понимаю, и это очень сложно, и обидно, и несправедливо. Но мы восстанавливаемся, и поэтому будем делать это постепенно. Итак, шаг за шагом клиент увеличивает нагрузку и начинает выздоравливать.
Но все-таки не очень понятно, как это работает. Если мы обсуждали, что при депрессии совсем нет силы и энергии, а мы тут будем его заставлять эту энергию тратить последнюю, то к чему это вообще приведет?
Ну, я согласна, звучит как-то нелогично, да, но на самом деле исследования показывают, что физическая активность обладает антидепрессивным эффектом, ты еще об этом рассказывала в прошлом выпуске, поэтому нам так важно ее добавлять. Я обычно объясняю клиентам это так, что мы подобные аккумулятору в машине, аккумулятор заряжается в процессе езды, так и мы. Чем больше мы двигаемся, тем больше энергии у нас появляется.
Вторая причина, почему это работает, это то, что при депрессии человек обычно перестает заниматься любимыми и приятными делами и как бы забывает, какие эмоции это ему приносило и как это было здорово на самом деле. Мы стимулируем клиентов к тому, чтобы заниматься этими делами, даже если сначала и не хочется, в надежде, что когда человек это все-таки сделает, то он почувствует удовлетворение и удовольствие. Я думаю, даже у тебя такое бывало, вот, например, ты собираешься пойти куда-то с друзьями, думаешь: боже, зачем я туда вообще вписалась? А потом проводишь классное время и думаешь: не, все-таки круто было, я не жалею, что притащилась на другой конец города.
Да, такое у меня постоянно случается. Я называю это «аппетит приходит во время еды», поэтому нам нужно начать есть.
Также в психотерапии депрессии мы активно работаем с убеждениями клиента, которые могут усугубить или вызывать обострение. И здесь уже в зависимости от вида психотерапии есть нюансы. Но в целом мы так или иначе исследуем его убеждения и учим менять поведение так, чтобы заботиться о себе, удовлетворять свои потребности и решать проблемы. И в конечном итоге все это ведет к тому, чтобы эпизоды депрессии становятся реже, либо исчезают совсем. Ну что же, друзья, на сегодня у нас все. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам разобраться немножечко в этой теме. Мы открыты к вашим предложениям и к темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо вам за внимание и за то, что вы были сегодня с нами. Мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии
и желаем вам хорошего дня или вечера, в зависимости от того, когда вы будете слушать эту запись. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!
Пока!